«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Анастасия Аношко. И в гостях у нас сегодня Ирина Абанкина, директор Института развития и образования Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас пригласили сегодня потому что есть люди, сомневающиеся в том, правильным ли путем мы идем, товарищи, вообще. И куда мы пришли, зачем мы это, главное, сделали. Вопросы очень простые, но, может быть, уже выросло поколение людей, которые не знают на них ответов. И, может быть, вы знаете этот ответ. Расскажите нам про Болонскую систему. Есть ли смысл деления на бакалавриат и магистратуру? Для чего мы на нее перешли? И почему к ней пришел Запад?
На самом деле, Болонская система создана для того, чтобы синхронизировать подготовку специалистов в разных странах, тем самым обеспечить мобильность как студентов, так и преподавателей, профессуры. На самом деле, система настроена на то, чтобы соответствовать определенным стандартам качества, и работодатели были бы уверены в подготовке специалиста практически вне зависимости от того, в какой стране он получил это образование. Вот это система единых стандартов качества ради мобильности, которая становится очень высокой в современном мире, она и послужила основой Болонского процесса. Поэтому свои программы образования в разных странах решили синхронизировать, и те, кто стоял, скажем так, сначала в стороне от Болонского процесса, постепенно присоединились к этой системе для того, чтобы вместе продумывать высшее образование, требования, которые есть и со стороны общества, и со стороны работодателей, к тем, кто получает. И сегодня рынок труда тоже диктует свои требования. Он очень быстро меняется, очень быстро меняются профессии, требуются новые навыки и компетенции на рынке труда. Поэтому короткие интенсивные программы, дающие возможность на фундаментальном ядре наращивать новые навыки и компетенции, становятся, скажем так, для всех основным требованием и к квалификации, и к, соответственно, образованию, которое это позволяет получить. 3-4 года – это тот срок, который считается достаточным для того, чтобы вот то самое фундаментальное ядро можно было получить, и дальше на нем уже в течение жизни, заканчивая те или другие программы, неважно, это профессиональная переподготовка, это магистратура, это докторантура или аспирантура, получать и углублять свои навыки и знания и продолжать развитие в том направлении, которое выбрали. Так что вот здесь вот интенсивность подготовки, умение перестраиваться, адаптироваться к современным вызовам становится ключевым, наверное, для всех стран, которые идут по этому пути.
Смотрите, вы сказали, что это удобство и для работодателей, и вот эта унификация, и для преподавателей. В чем это удобнее для преподавателей? Что они могут переезжать, да, и по одним и тем же программам?
Конечно, конечно. Смотрите, ведь в рейтингах университетов по всему миру обязательно присутствует показатель, связанный с долей иностранной профессуры, которая преподает в университете, потому что каждый университет стремится не только пригласить к себе хорошо подготовленных ребят, мотивированных, талантливых ребят. Качество приема студентов во многом определяет качество обязательных программ. Но и тех преподавателей, которые и публикуются, и разрабатывают новые курсы и программы. И, соответственно, это становится известно, поэтому во всем мире стараются пригласить иностранных преподавателей, стараются так, чтобы качество образования соответствовало, скажем так, лидерам по подготовке. И в этом смысле очень многие университеты, благодаря тому, что они стараются создать благоприятные условия для работы не только иностранных преподавателей, но еще есть специальная категория, так называемые постдоки. Это те, кто только что закончил докторантуру, ну, по-нашему, это аспирантура, защитился, и вот продолжение, скажем так, в работе со студентами в образовательных программах, полученных своих результатов, исследований, достижений, вот они становятся, скажем, наиболее такой привлекательной для университета группой молодой профессор, которые предлагают специальные контракты, поэтому, как правило, в рейтингах университетов это доля иностранных преподавателей, это доля постдоков, которые работают в университете, это использование научных исследований в образовательных программах.
Я училась в университете, и потом здесь в институте в Москве. Как раз уже застала, видимо, начало этого перехода, потому что у меня был как раз бакалавриат, и это был конец 90-х. И потом был диплом об окончании магистратуры, и это было начало 2000-х. Я помню, что было это деление, но как выглядел тогда, почему, как я получала диплом? Это были просто экзамены, обычные, ну, я так понимаю, что обычные экзамены, примерно такие же, как там бывали в советское время у студентов. И мы просто сдавали экзамены, получали по пятибалльной шкале оценки, и потом это все превращалось в диплом, в конце концов. Как сейчас, как Болонская система предполагает унифицировать универсальность знаний, которые получены? Это какие-то тесты универсальные? Как мы проверяем, что это не просто формальный переход на 4 плюс 2?
Да, конечно. Довольно много специалистов, которые работают над тем, чтобы разрабатывать систему проверки и знаний, и навыков. По разным направлениям это делается и согласовывается. Подразумеваю, что могут быть какие-то так или иначе различия. Главное, что все-таки есть определенные требования к качеству. Причем это делится на несколько направлений. Одно направление связано просто с освоением действительно профессий. И это проект Ахелла, международный проект, в котором действительно из разных стран студенты демонстрируют, каких они достигли знаний, какого типа задачи они умеют решать в соответствии с теми требованиями, которые есть к этим направлениям подготовки, к этим специальностям на рынке труда. Мы участвуем в этом проекте.
Мы Россия, Россия или мы...
Россия, отдельные университеты, которые согласились участвовать в этом проекте. Этот проект развивается, и он служит ориентиром для качества знаний в направлении студентов.
А не на английском языке? Проходят все эти тесты?
Нет, их обязательно адаптируют к той стране, на языке которой учится студент. Нет, не надо специально для этого другого языка, на котором учится студент. Если вы в России учитесь на английском, значит, это будет на английском. А если вы учитесь на русском языке, значит, это будет на русском языке. И даже московские ведущие университеты, которые принимали в этом участие, не участвовали на русском языке, и каждая страна себе переводит эти тесты. Есть требования студентоориентированности в образовательной программе, которые проверяют. Это значит ответ университета на требования студента, на ту часть вариативной программы, которую он может сам для себя формировать из набора тех или других курсов, как у нас называют часто майнеров или мейджоров, которые он должен освоить. И есть, конечно же, требования к преподавателям, которые тоже проверяются, которые выкладывают свои программы и курсы, и которые в том числе публикуются, становятся известны и в области научных исследований в той или другой сфере. Поэтому здесь, я бы сказала, такая комплексная оценка, с одной стороны, студентов, с другой стороны, вот тех условий, в которые студенты обучаются и могут для себя сформировать свою образовательную программу с учетом своих интересов и способностей, и требования к преподавателям, которые тоже должны отвечать определенному уровню.
А кто задает эти стандарты? Вот в этом проекте, например, Ахелла...
Это всегда международные команды.
Это комиссия, которая...
Да, конечно. Да, экспертов, там, которые... Сначала это разрабатывается, тестируется, потом предлагается разным странам, сопоставляются. Нет никаких наказаний студентам. Есть рекомендации вузам, каким образом усиливать свои программы, в чем они видят дефицит в этих программах. И вот на самом деле это стандарт качества. В этом смысле это не то, чтобы у вас должны быть по структуре одни и те же курсы, по одним и тем же учебникам, нет-нет. Это то, по результату сопоставления, насколько сегодняшние студенты способны решать тот круг задач по профессии, по специальности, по которой идет подготовка.
Вот мы довольно долго уже, какой сейчас год? 19-й, будет 20-й. Да. Уже к началу 2000-х почти все, почти, еще тогда не все, но почти все перешли. Сейчас, наверное, все вузы, у нас же все вузы в стране сейчас работают по этой системе.
Нет, не все, и во всех странах не все. Есть целые направления, которые не включаются и остаются на усмотрение страны. В первую очередь, это медицина, это архитектура, это культура, подготовка в области культуры и нередко в области педагогики. Это считается, что национальные системы, национальные требования, они имеют право готовить так, как считают нужным, поскольку вот это...
Но они не переносятся, в смысле, ты не можешь стать педагогом, в смысле, можешь, но это тяжело в другой стране,
практически,
да?
Получится, невозможно. Да, там, практически разные невозможно. Системы. Очень разные системы, очень разные почему? Требования, и тут очень сложно устроено.
А почему медицина не унифицируется?
Поскольку очень разные требования к подготовке врачей, если это не научные направления, да. Не фундаментальная медицина, а именно подготовка врачей, здесь все считают, что каждая страна вправе решать и выставлять тот круг требований, который соответствует организации у нее здравоохранения. При этом надо сказать, вот здесь это любопытный факт, у нас доля иностранных студентов больше всего как раз в области здравоохранения, в области медицины. И не обязательно московские, и Астрахань, и Волгоград, и Казань, наши вузы медицинские, даже Тамбов, вот, казалось бы, государственный университет с медицинским факультетом, 20% иностранных студентов, и это именно на факультете по медицине.
Но бытовало прежде, по крайней мере, мнение, что это модная просто профессия для людей из определенных регионов.
Нет, они уезжают. Они уезжают, но тех знаний за те сроки и по той стоимости, которые они обучаются здесь у нас в России, хватает для того, чтобы получить частную лицензию практикующего специалиста. Не идут... У нас нет никакого взаимного признания. В области медицины нашей не то, что... Но человек сам сдает квалификационный экзамен и получает лицензию на ведение частной практики. И это оказывается достаточно эффективно.
Из западных стран у нас учатся? Или это, да, в основном Средняя Азия?
Нет, не то. В большей степени это восточные, конечно, страны, но это совсем не обязательно страны СНГ, как мы говорим. Mm-hmm. Нет, это и страны Ближнего Востока, из которых... Но, тем не менее, на Востоке это и Китай, и Индия, те, которые приезжают учиться к нам на эти специальности для того, чтобы у себя вести частную практику.
А те вузы, которые по своей направленности вошли, приняли решение в Болонскую систему встроиться, давно ее, допустим, практикуют, участвуют в проектах всех, связанных с Болонской системой, мы видим результат, на самом деле, какой-то, да? По какой метрике мы оцениваем,
да,
эффективность этого?
Да, я конечно, о результатах, конечно, видим. Я здесь хотела бы подчеркнуть, что это мы приняли столь жесткую систему 4+2. Mm-hmm. Магистерские программы во всем мире очень разной продолжительности. Они могут быть даже полугодовые. Большинство годичных. Двухлетние – это вообще редкость программы магистерские. И каждый университет вручает свой диплом в зависимости от того, как он ценится на рынке труда. Соответственно, ему и люди... В принципе, на уровне магистратуры люди выбирают уже программы, причем руководимые тем или другим творческим коллективом, иногда даже профессурой, которая так или иначе нужна для того, чтобы строить эффективную карьеру. У нас вот это 4+2 с этой жесткостью, наверное, одна из немногих стран, где так зафиксировано, потому что и бакалавриат может быть и 3 года, и 3,5, и 4, и 4,5, здесь этой жесткости нету. Значит, что по поводу наших систем? Действительно, мы сейчас гораздо лучше, чем 20 лет назад, даже 10 лет назад позиционируемся в международных рейтингах университетов, но особенно в предметных рейтингах. У нас уже сейчас примерно 30 вузов, 26 было в 2018 году, в 2019 расширился круг университетов, которые вошли в топ-200 по предметным рейтингам. Причем некоторые вузы по целому кругу этих рейтингов.
А расскажите, что за предметные рейтинги, в каких мы сильны?
Тут, скажем так, каждый университет в нескольких, но у нас очень хорошие позиции в рейтингах по физике, по химии, вот могу сказать, что есть даже и в образовании, в частности, Высшая школа экономики, Федеральный Казанский университет, там, где мы позиционируемся действительно по информатике, причем это не только московский, но и ИТМО там на высоких позициях занимают. У нас в эти предметные рейтинги на высоких позициях входят вузы и Екатеринбурга, и Новосибирска, и Томска. В этом смысле действительно это, скажем так, оценка программ и успешность выпускников, которые заканчивают программы по этим направлениям.
То есть это международная оценка? То есть
конечно,
те рейтинги,
это международные рейтинги,
в которые мы не входим, каждый год опубликуются какие-то новые, значит, в СМИ приходит какой-нибудь список, где опубликован топ рейтингов университетов или институтов, и мы не находим там наши лидирующие вузы, которые общие рейтинги. Мы расстраиваемся и говорим, как же так, почему, что же нам нужно сделать? А оказывается, есть предметные рейтинги, которые
фокусируются на... Есть предметные рейтинги, в которых мы движемся достаточно успешно. Да. Мы все равно стараемся и в, скажем так, разного рода интегральных рейтингах продвигаться. Если говорить о сотне, то это, конечно, пока только МГУ, он был там, ему трудно удерживаться, но он остается.
Но он не на первых строчках.
Он не на первых строчках, и это достаточно сложно. Там есть позиции, которые... не свойственны нашей системе образования.
Какие, например?
В первую очередь, научные исследования, научные премии, научные достижения. То, что легко меряется, это меряется наука.
И мы проседаем в этом.
Да, у нас университеты все-таки не в такой степени ориентированы на науку, на научные достижения. Более того, у нас есть у выпускников МГУ даже Нобелевские премии, больше всего как раз у выпускников МГУ Нобелевских премий на протяжении вот и 20-го столетия. Но они... не работают потом в университете. Они, как правило, все работают в академических научно-исследовательских институтах. И это уже не засчитывается университету. Засчитывается, если Нобелевский лауреат у вас работает.
У меня сразу вопрос. Почему до сих пор никакие наши университеты не перестроились таким образом, чтобы вести научную работу?
Перестраиваются.
А в других местах, да.
Перестраиваются, но объемы финансирования и поддержки фундаментальных исследований, наличие необходимого абсолютно оборудования, лабораторного оборудования.
Это дорого, да.
Да, это очень дорого. Плюс расходных материалов. Понимаете, недостаточно поставить оборудование, надо еще все время иметь возможность проводить эти исследования.
То есть мы бедные для этого, получается.
В отношении науки и, скажем так, продвижения на современном уровне университетов, это достаточно дорого.
Но институты же живут. Нет, у меня сразу вопрос. Ведь у нас вот на Ленинском проспекте, это, конечно, другие времена, еще не было Болонской системы, но ты едешь от площади Гагарина слева, там есть такое место, где одни институты, Академии наук, это исследовательские, самые разные, на самом деле во дворах там тоже, я просто там живу, поэтому я знаю, и они, там есть оборудование, ну, я сейчас не буду говорить, я не знаю, насколько он там новый и так далее, там есть расходники, я понимаю, там все тоже сложности у них, но они были выделены, просто это такой административный, получается, фокус, но если их соединить, ну, условно говоря,
с институтом... Это очень сложная проблема, вы правы. У нас были попытки как раз в меньшей степени в Москве, в большей степени в других городах, в Самаре, в частности, когда именно исследовательские институты, ведущие, было, ну, как бы обсуждалось решение объединить с университетом, в частности, аэрокосмическим. Не всегда это приводит к успеху. Коллективы не настроены на такую интеграцию. У нас даже, когда идет интеграция университетов, создавались вот федеральные университеты, как объединение нескольких. Это очень сложный и длительный процесс. Реальная интеграция очень часто также продолжала существовать по 3-4, допустим, кафедры там физики и направления. Потом не всегда совпадают те концептуальные направления, по которым идут исследования. И в этом смысле здесь как раз, в том числе и научная конкуренция, развитие разных направлений, может даже скорее служить плюсом. Но внутренняя культура организации, отношения, это все-таки не такой простой вопрос. У нас есть, скажем так, случаи хорошей интеграции университетов, которая привела и к развитию новых программ, и к качеству образования, и к спросу среди студентов, которые на такие университеты ориентированы. А есть там, где это очень, скажем так, жестко вызвало сопротивление. И мы видели, даже отказывались от идеи объединения. Вспомните ситуацию в Тамбове, когда технический и государственный Тамбовский университет объединялись. Были забастовки студентов, от этого отказались, остались два университета. Это очень много значит. Один университет имеет свое позиционирование, свои постижения, другой может в другой плоскости рассматриваться.
Да, вы напомнили вот эту историю с объединениями университетов. Она сейчас как-то вроде актуальность утихло, с одной стороны, но с другой стороны, расскажите, что там в итоге получилось? Была идея объединить в мега такие центры, чтобы их получилось несколько, насколько я поняла из новостей. чуть ли не по регионам объединяли, сливали разные учебные заведения в какие-то единые структуры, как бы, и вот и были как раз забастовки и так далее. Чем это дело закончилось?
Смотрите, есть, еще раз повторю, хорошее объединение. И это не только федеральные университеты, 8, которые были созданы именно как объединение, не как новый федеральный университет, а как объединение университетов. Есть
их сейчас 8. Федеральных.
Да, ну, есть еще Крымский федеральный университет, который не был путем объединения создан. Смотрите, есть университеты, которые действительно объединялись и получились довольно сильные и интересные университеты. Я, кстати, здесь могу привести пример. Даже в Москве Московский политех, который был объединен из нескольких университетов и сегодня очень сильно заявляет себя как раз при подготовке специалистов по IT-направлениям, по современным направлениям высоких технологий. И это как раз достаточно успешное объединение. В регионах есть такие ситуации. Но есть там, где не удалось объединить усилия. В частности, довольно много было разговоров об объединении в Тюмени нескольких университетов. Нет, они так и остались каждый отдельно. Государственный, их индустриальный, как он раньше назывался, университет, они отдельно. Каждый из них работает самостоятельно. И Тюменский государственный сегодня становится фактически то, что называется НОЦ, да, научно-образовательным центром. В Белгороде такой же центр создан. И тоже Белгородский госуниверситет является лидером в этом направлении. Поэтому по-разному складывается ситуация. Вот я приведу пример, где это было, допустим, не очень успешно. Финансовый университет, имея широкую сеть филиалов, ну, тот, что в Москве, при правительстве Москвы, в частности, в Архангельске, и ребята там учились. Но часть филиалов действительно нужного качества не давала. И при закрытии этих филиалов обсуждался вопрос, что студентов переведут в это федеральный в Архангельске, Арктический университет. Но это вызвало недовольство со стороны студентов, потому что одно дело, вы получаете диплом финансового университета, если вы ориентированы работать в банковской сфере, в сфере аудита, таможенного дела, но тех, где готовят именно финансисты. И для этих сфер Арктический университет никак не является университетом, который ценится среди вот этого профессионального сообщества, несмотря на то, что он федеральный, и в других направлениях, связанных там и с нефтедобычей, с разведкой полезных, с других, очень высокие рейтинги у Арктического университета, но не в области финансов. Поэтому для студентов тоже важно не только общий рейтинг университета, его статус, его категория университета, но и программа, по которой работодатели очень высоко оценивают. Вот Московский, например, психолого-педагогический университет, который Игорь Михайлович Ермаренко возглавляет, он сегодня в лидерах по подготовке в первую очередь психологов. Очень ценятся их выпускники на рынке труда, и сегодня они обгоняют многие, даже ведущие университеты Москвы по этому направлению. И есть конкуренция как раз и по направлению, связанному с педагогикой, с учителями-предметниками.
А сколько лет в среднем может потребоваться университету, чтобы освоить какое-то направление таким образом, чтобы стать в нем лидером на местном рынке, допустим?
Вы знаете, есть какая-то статистика? Очень много зависит от самой стратегии университета, насколько он связан с ключевыми работодателями, вместе готовит практику, приглашает их для ведения тех или других мастер-классов, преподавания, выпускных работ. Да, это очень сильно зависит от самого университета. И насколько он станет пригласить, конечно, ведущих лидеров профессуры для того, чтобы программа состоялась.
Смотрите, у нас уже люди пишут и СМС, и Телеграм. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Нам даже уже были люди, которые пытались позвонить. После новостей мы придем и к вашим звонкам, и вы тоже сможете задать ваши вопросы нашей сегодняшней гости.
Хороший вопрос.
Доброе утро еще раз. Ирина Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики, у нас сегодня в студии. И рассказывает нам почему нам нужно, я правильно понимаю, Виктор, что Болонская система не ставится профессиональным сообществом под вопрос? Это Ирина Яровая задалась этим вопросом не так давно в Государственной Думе о том, зачем мы вообще на нее перешли, не слепо ли мы следовали западным как бы указкам, и стоило ли это делать. Подключаем наших слушателей с их вопросами, которые уже нам приходят на Telegram, говорит МСК-бот и смс-портал +7 925 88 88 94 8. Если у вас есть высшее образование, и если вы работаете в этой системе, позвоните, пожалуйста, и тоже что-нибудь нам, либо задать вопрос нашей сегодняшней гости, может быть, вы давно хотели спросить, вот есть такая возможность, может быть, что-то сказать тоже, какой-то тезис, может быть, поспорить, но потому что, может быть, еще какая-то точка зрения. Считается ли успешным объединение МАИ и МАТИ, спрашивает Александр.
Этот вопрос очень серьезно обсуждался. Во-первых, поначалу они действительно вообще были вместе. МАТИ выделился позже в отдельную структуру. Насколько я знаю, там было достаточно много сопротивлений среди сотрудников. Это уже очень сформированные были команды. Поэтому, наверное, вот была некоторая поспешность в решении этих вопросов. Однако трудно давать однозначные рекомендации, особенно задним числом. Но это один из тех кейсов, который вряд ли можно признать действительно успешным, и тот, который продвинул бы действительно на новый уровень не только качество образования, но и исследований, и подготовку специалистов для этих сложнейших отраслей.
Еще сообщение. Мой вуз был поглощен МАИ. Как мне подтвердить свой диплом на Западе? Вот это общий. Давайте обобщим этот вопрос. Вот у меня тоже есть бакалаврский диплом и магистерский диплом. Что я могу... На Западе что? Я просто нотариально заверенный перевод и показываю его? Или
нет, нотариально заверенные переводы с переводом на тот язык той страны, который есть, да, действительно может. Все зависит от подписанных между странами соглашений о нострификации дипломов. Есть университеты, которые автоматически подтверждаются. Есть, как правило, во всех странах специальные агентства, куда вы подаете документы, которые будут рассматриваться, составлять буквально курсы по их продолжительности, в том числе для того, чтобы считать, что это вот соответствует тому уровню подготовки, который есть в стране, и тогда
это агентство хедхантинговое?
Нет. Это специальные агентства, которые именно занимаются с сравнением дипломов. Они были, на самом деле, и когда Советский Союз существовал, вы могли те или другие дипломы подтвердить и полученные в Советском Союзе, и, кстати, даже кандидатские степени можно было подтвердить, и вам выдавали соответствие в Великобритании, в частности.
А чему это соответствовало?
Это соответствует тем требованиям, которые есть по этим PhD? Направлениям.
Нет, там какая-то PhD, должность.
Буквально PhD.
А сейчас тоже у нас система вот эта выше, она не изменилась. Есть кандидаты и есть доктора.
Да, да, по отдельным PhD присваивается. У нас сейчас 14 университетов, как вы знаете, имеют право присуждения своих собственных степеней. Эти степени максимально синхронизированы с степенями, признаваемыми в рамках Болонской системы, и поэтому действительно получает дипломы PhD в соответствующей области и диплом кандидата наук. Но это именно кандидата наук,
в общем,
не доктора наук.
Диади пишет, в общем, в Москве осталось 3 нормальных вуза. МИФИ, физтех, МГУ. Еще ВШЭ вы забыли, но...
В Москве гораздо больше очень серьезных и сильных университетов с очень хорошими позициями.
Но есть народное...
Мимо БАМ он относится.
Вот народное какое-то есть отношение, такое вот обывательское, допустим, когда на самом деле в каждом городе крупном все знают, все школьники, которых там родители науськивали, чтобы они, значит, поступали, все знают, что есть институты первого порядка, куда сложнее всего поступить, второго порядка, и там дальше уже... И, кстати, на что обращать внимание, Яровая в этом своем выпаде против Болонской системы, она говорит, у нас для бакалавров выделено там 300 с чем-то бюджетных мест на год в стране, а на магистратуру там меньше, я не помню сейчас цифру точную, да, там 100 с небольшим, по-моему, там в два раза меньше. То есть предполагается, что не все бакалавры, не все бюджетники пойдут получать бюджетную магистратуру.
Не всем это
а
надо.
А насколько это, чем это обусловлено? Наличием денег в бюджете или какой-то статистикой, какой-то теорией вероятности?
Нет, мы как раз очень сильно наращивали бюджетные места в магистратуре. На самом деле, давайте выделим здесь еще одно направление, специалитет. У нас примерно 20% бюджетных мест выделяется на специалитет, и это такой же второй уровень высшего образования, как и магистратура. Поэтому, если вы сейчас заканчиваете специалитет, а он у нас остался и в инженерных вузах, и в медицине. В медицине единственное направление бакалавриат – это сестринское дело, все остальное – это специалитет. Также вот и даже есть математические направления подготовки, где специалитет сохранился, кроме инженерных. И тогда вы уже в магистратуре, поскольку это тот же уровень образования, что и магистратура, второй уровень высшего образования, бесплатно учиться не можете. У нас впервые получаемое каждого уровня высшее образование представляется бесплатно. Если вы этого уровня образования выше уже получили, то второе этого уровня образования вы получаете уже за счет своих средств. Может быть, у вас будет стипендия специальная какая-то от того или другого фонда, но с точки зрения бюджетного у нас именно впервые получаемое образование этого уровня высшего образования. И поэтому у нас действительно подразумевается, что те ребята, которые намерены продолжить образование и дальше связывают свою профессиональную деятельность с развитием науки, с R&D-сектором, то, что мы говорим, разработки и исследования, с, может быть, углублением по другому направлению даже своих знаний и компетенций, то они продолжают образование в магистратуре. Многие ребята выходят, конечно, на рынок труда, на самом деле начинают работать еще с третьего и четвертого курса, и уже раздумывают, сразу ли идти в магистратуру, или через несколько лет, когда они либо определятся и будут профессионально в своей области развиваться, либо даже меняют направление работы. Мобильность здесь действительно очень высокая, поэтому вот такой вот шестилетней длинной траектории, сцепленной в единую цепочку, для всех делать совсем не обязательно. В магистратуру поступают, это выбор, и по многим профессиям и по многим направлениям бакалавриата достаточно для того, чтобы быть эффективным, работать и строить успешную профессиональную карьеру.
Звонки 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, скажите,
пожалуйста. А, наушники, да, подождите, сейчас наши гости наушники. Так, все, звук есть?
Да.
Говорите.
Очень приятно. Как вы думаете, почему вчера президента ни одного не было вопроса по культуре и по образованию? Я считаю, что и то, и другое. Во-первых, это как функция в государстве, института, который определяет качество населения, качество народа, качество молодежи. А во-вторых, это то, что является визитной карточки государства, какая у него культура и образование. И второй вопрос. Вот когда обсуждались экзамены ЕГЭ, я считаю, что у нас падение образования произошло из-за вступления Болонской системы из ЕГЭ, у нас не было обсуждения массового, общественного. То есть ввели нам ЕГЭ на радио «Свобода». Если вы вернетесь к этому вопросу, то вот вы можете убедиться в том, что я говорю правду. И даже такие ректоры вузов, например, как МГУ и того же физтеха, не могли ничего сделать, потому что это продвигалось откуда-то сверху, я думаю, из-за рубежа. Так вот, мы можем ли мы сегодня быть уже уверены, что вот благодаря их стараниям мы похоронили наше шикарное образование, которое было в Советском Союзе, уменьшили качество народа, убрали перспективы развития нашего народа.
Все, нашей... убрали. Да, ваш вопрос понятен.
Вопрос действительно понятен в отношении ЕГЭ. ЕГЭ апробировалось в разных регионах с 2000 года и введено было только в 2008 году как обязательно. В этом смысле на протяжении фактически 8 лет шла апробация, подключались университеты, подключались школы, поэтому сказать, что не было обсуждения, невозможно. Более того, он совершенствуется из года в год, и меняются форматы, и сейчас...
Но это тоже часть Болонской системы, на самом деле?
Нет. Нет, никакого отношения к Болонской системе ЕГЭ не имеет в принципе. Болонская система касается высшего образования.
Я могу от себя добавить, что если раньше поступали по договоренности в нашем шикарном советском образовании в том числе, то сейчас есть ли такая история, когда дети из регионов, из далеких, подготовившись только благодаря баллам, имеют возможность выбрать вуз в Москве?
Любой человек, набрав определенное количество баллов, конечно, имеет право отправлять свои документы, не ездить, отправлять документы и зачисляться по документам. И это
приезжать уже в общежитие заселяться, предположительно,
ответить. Да, абсолютно так. И выбирать разные вузы с разными направлениями, которые интересны. Я хотела здесь еще подчеркнуть один вопрос, который... Я бы сказала так. МГУ перешел в отдельных факультетах на двухуровневую систему бакалавриат, магистратуру еще в середине 90-х годов. Он как раз был лидером перехода на двухуровневую систему среди старейших университетов страны, потому что многие молодые университеты, а тогда в 90-е годы было и немало очень интересных частных университетов, из них только не все сейчас сохранились и имеют свои позиции, но есть ядро, конечно, очень сильных частных университетов. Но я хочу сказать, что даже такие университеты, как МГУ, были лидерами в том, чтобы переходить на систему бакалавриат плюс магистратура. Поэтому вот здесь...
Если теория заговора, то это, ну, как бы то, как наш слушатель, если откуда-то внедрено снаружи для того, чтобы все разрушить, то это как раз укладывается. Но у меня вопрос сразу еще к вам, как к человеку.
Я здесь хотела все-таки про наши достижения в образовании, давайте, в том числе в школьном. Сейчас результаты ПИЗа 18-го года, да, несколько хуже, чем 15-го, хотя мы шли, начиная с 6-го года, все время с улучшающимися результатами, и до сих пор, вот сейчас даже по результатам 18-го года, международным сообществом было признано, что мы среди 18 стран, имеющих очень высокий темп, самый среди всех остальных, а в ПИЗе участвуют уже около 80 стран, которые имеют самый высокий темп улучшения качества образования. Поэтому наши дети демонстрируют очень высокий результат, а Москва, я хочу подчеркнуть, шестая по уровню именно достижений 15-летних школьников, поэтому говорить о деградации наших школьников я бы не считала нужным. Я считаю, что наши ребята заслуживают тех баллов, которые они получают, их оценок, они достаточно хорошо подготовленные, сегодня проявляют и самостоятельность, и творчество. Поэтому давайте не будем ругать наше молодое поколение.
Раньше присваивали специальность, а сейчас все бакалавры и магистры. Кто такой бакалавр по специальности строительства?
Это не по специальности.
Это инженер, например, или нет?
Значит, у нас и бакалавриат, и магистратура, точно так же, как именно в рамках Болонской системы, это направление подготовки, направление, которое включает ту или другую, не такую узкую специализацию, как в специалитете. Бакалавриат и бакалаврское образование, да, это инженерное образование, оно соответствует 6-му уровню квалификации в квалификационных разрядах, в соответствии с новыми профессиональными стандартами. Да, есть большинство стандартов профессиональных, которые в том числе и по инженерной подготовке требуют именно бакалаврского уровня, как достаточного для того, чтобы работать по профессии. Есть там, где указывается специалитет или магистратура, как второй уровень высшего образования. Но для того, чтобы понять, соответствует или не соответствует, давайте открывать современные профессиональные стандарты. Их принято уже немало. Утверждены они советами по профессиональным квалификациям, так называемым СПК, которые тоже по направлению.
Нашими российскими.
Конечно. Это все работа очень большая. СПК совет по профессиональным квалификациям под руководством Минтруда. Поэтому вот не надо, скажем так, задавать те вопросы, на которые в течение многих лет не было попытки ответить. На них эти вопросы ответили. Есть профстандарты, и в соответствии с профстандартами вас берут на ту или другую должность.
То есть утверждение, вот, которое нам в очередной раз тут присылают, что бакалавр – это недоученный специалист, несостоятельно.
Несостоятельно. Более того, если вы заметите, ведущие наши рекрутинговые агентства, HeadHunter, SuperJob, они исключили вообще уровень образования из тех параметров, которые нужны для вакансий, для указания на занятие должности. Потому что подразумевается, что если человек подает на эту должность, нужное образование у него уж точно есть.
Я бакалавр, спортивное образование. Сейчас бьюсь с МИИ над вопросом своих подопечных спортсменов. Они тренируются не в МИИ, и их университет не принимает наши справки с Москомспорта, их заставляют ходить на физкультуру. Я не очень понимаю.
О, это очень важный вопрос, что спасибо, такое? Что его задали, да. Взаимное признание тех направлений или курсов, которые идут для студента по специальной программе в рамках его индивидуального плана, это действительно очень жаль, что многие вузы не засчитывают и приходится повторять. В области спорта, в области культуры, где можно, когда есть индивидуальная траектория, признавать за стандартный курс занятия.
Но заставить вы не можете это сделать.
Очень много об этом говорилось. Это добровольно в отношении Москвы. Москва приняла для школы взаимозачет, если вы в музыкальной школе или в спортивной, или в художественной школе. Это большой шаг, но это документы на уровне Департамента образования Москвы.
В школу хочешь, в регионах. На физкультуру не ходить?
Да,
5 получишь.
Да. Ну, тебе засчитывают.
Понятно, да.
По крайней мере, тебе это засчитывают. Есть возможность, это, конечно, школа засчитывает, строит эту образовательную траекторию. Мы считаем, для вузов это тоже очень важно. И даже взаимное признание курсов, если, допустим, в каком-то вузе гораздо интереснее и лучше готовит по тому или другому курсу, чтобы не надо было его повторять.
То есть бейтесь дальше.
Бейтесь дальше. У нас это сложность. Я знаю, что Бауманка, даже тех, кто отправляют учиться за рубеж, во Францию, в частности, в Паритек, в Лион, и потом вынуждает ребят повторять и проходить заново у себя эти курсы. Надо, чтобы вузы активнее, это их право, засчитывали курсы университета, если они веряют, на основании подписанных соглашений и засчитывали бы.
Это же им же облегчит, на самом
деле,
процесс.
Абсолютно точно.
А еще вопрос. Просят вас оценить... сейчас, секундочку. РГАУ МСХА Тимирязева, сельскохозяйственная, я так понимаю. Академия-то про нее очень много
Очень много. И сельскохозяйственное образование, и сельхозвузы по всей нашей стране. И Тимирязевский здесь, несомненно, ведущий университет. Они стоят сейчас перед очень серьезной реформой. Она длится уже несколько, скажем так, лет. Много вопросов было, почему именно в Москве. Ну, потому что есть здесь и, что называется, экспериментальная база, и собранная профессура, и научные исследования. И в то же время это надо очень сильно активизировать для того, чтобы и обеспечивать все-таки конкурентоспособность современными биотехнологиями, развитиями новых направлений в сельском хозяйстве. Мы здесь во многих направлениях проигрываем, но, с другой стороны, все-таки это, скажем так, одно из самых развивающихся направлений и в мире, и вот то, что связано с food, да, production, это самый развивающийся рынок, поэтому вот здесь вот нужно усиливать, я бы сказала.
Ускоряться.
И ускоряться, и усиливать направленность на результативность и исследование образования в этой сфере.
Болонская система – это единое пространство, европейское пространство высшего образования. Единое. Я хочу отметить для тех, кто слушателей, которые, может быть, не видели эту карту, я вот ее сейчас открыла, туда входит все пространство СНГ, на самом деле, то есть и Казахстан, и вся Европа, кроме двух маленьких совсем стран, по бокам от Италии, Албания, что ли, это или кто это? Или Сан-Марино тут светится. Ну, в общем, совсем микроскопические две страны не поддерживают. Все остальные, включая Турцию, которая рвется в Европу все-таки, все они в этой системе участвуют. Даже Гренландию тут почему-то закрасили. Ну, видимо, потому что... Не знаю, в Гренландии университетов нет. 7373948. Она кому, да, не принадлежит?
Да.
Алло, здравствуйте. Ваш вопрос.
Добрый день. Меня зовут Игорь. Ну, я бакалавр с 5-летним обучением в институте. Потому что как раз в этот момент начали переводить 95-й год. Потом недавно прошло по профстандарту обучение, то есть СПК МЧС. У меня вопрос, вот как бы вот эта вот вообще система введения профстандартов, она в Европе началась очень давно, там, до 90-х годов.
Да.
А у нас она вот только-только пытается вводиться. Это в Европе, наверное, и у нас вот введение этой системы, наверное, ответ на то, что не хватает людей со средним образованием, вот наше ПТУ, СПТУ училище. Вот это мое, наверное, мнение такое. И когда у нас вот вообще, ну, официально там рекламируют, скажем, что у нас вот надо вводить профстандарты, потому что это все вроде как вводится, а я приезжаю в регион, начинаю говорить, я вот профстандарт, разрабатываю новый стандарт, а это что такое? А зачем это надо? Никто ничего не знает про это. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое за ваш вопрос. Вы совершенно правы. Общеевропейская квалификационная рамка существует уже как минимум 3 десятилетия. И до этого были национальные квалификационные рамки, здесь общеевропейская. Мы тоже движемся в эту сторону. Это не только для среднего профессионального образования, но вы правы, в среднем профессиональном она более чем актуальна, потому что это общие квалификационные требования, которые дают допуск к профессии. И действительно вводится система независимых экзаменов, которые можно сдать, подтвердить свою квалификацию. Часть работодателей самостоятельно поддерживает своих работников, чтобы они такие квалификационные экзамены сдавали, старались продвигаться в своей квалификации. Наталкивается, вы правы, на очень много, скажем так, опасений, несоответствий. В многих отраслях введено наряду с квалификационными справочниками сегодня опора на профстандарты, но пока это наряду. Собирались с и 17-го года, и с 18-го, с 19-го, каждый раз продлевают параллельное существование квалификационных справочников и профстандартов, потому что находят серьезные недостатки в профстандартах, которые есть, и видят, какие риски может привести, если будут использоваться исключительно профстандарты без вот тех до этого квалификационных справочников, которые служили основой для должностных инструкций. Да, очень медленно идет это направление, наверное, и те разработчики, которые формируют профстандарты, тоже должны работать и более качественно, и более интенсивно, и сопровождать свою работу, конечно, очень большой информационной кампанией и в регионах, и среди работодателей, и среди работников. И это, мне кажется, ключевое направление для того, чтобы реально повлиять на производительность труда.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я задать вопрос хочу.
Пожалуйста. Давайте быстрее, у вас 10 секунд, да. Быстрее.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас переподготовки идут для тех, кто до 63 лет работать будет, 60 женщины. На каком уровне вот это все?
Спасибо, спасибо. Что насчет второго высшего и вообще?
У нас вот эта вся переподготовка в том числе. Это, во-первых, за счет средств федерального бюджета. Очень много программ поддержки.
Где это искать, смотреть?
Значит, на проектах, национальных проектах в области образования, там специально этому посвящены. В Москве, если вы говорите, очень много этим занимается именно Московский психолого-педагогический университет по разным направлениям подготовки. И в этом плане и по своему рабочему месту, и по центрам занятости, и по университетам можно искать программы, которые ориентированы на подготовку людей старшего возраста.
Последний там Игорь Утюж присылает вопрос, просто голосование. Вы знаете про профстандарты или нет? Особенно для себя, для своей профессии. Но мы сейчас уже не успеваем, у нас закончился час. Но это интересный вопрос. Подумайте сами, знаете ли вы профессиональные стандарты
я
свои?
Я знаю и знаю, почему мы его меняем в нашей сфере.
Ирина Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики, у нас в студии. Ну, еще как-нибудь с вами встретимся, обсудим какой-нибудь промежуточный результат. До свидания.
Давайте хотя бы наших поздравим с наступающими праздниками, слушайте.
Точно. Все. С наступающими. Всем пока.